Княгиня М.Н. Волконская. Бабушкины записки. 1826-27 годы. Глава первая. Проказники-внуки. Сегодня они с прогулки опять воротились. Нам, бабушка, скучно. В ненастные дни, когда мы в портретной садились, и ты начинала рассказывать нам, так весело было. Родная, еще что-нибудь расскажи. По углам уселись, но их прогнала я. Успеете слушать. Рассказов моих достанет на целые томы. Но вы еще глупы. Узнаете их, как будете с жизнью знакомы. Я все рассказала доступное вам, по вашим ребяческим летам. Идите гулять по полям, по лугам, идите же, пользуйтесь летом. И вот, не желая остаться в долгу, у внуков пишу я записки. Для них я портреты людей берегу, которые были мне близки. Я им завещаю альбом и цветы с могилы сестры Муравьевой, коллекцию бабочек, флору Читы и виды страны той суровой. Я им завещаю железный браслет, пускай берегут его свято. В подарок жене его выковал дед из собственной цепи когда-то. Родилась я, милые внуки мои, под Киевом, в тихой деревне. Любимая дочь я была у семьи. Наш род был богатый и древний, но пуще отец мой возвысил его. Заманчивей славы героя, дороже отчизны не знал ничего боец, не любивший покоя. Творя чудеса, 19 лет он был полковым командиром. Он мужеством добыл и лавры побед, и почести, чтимые миром. Воинская слава его началась персидским и шведским походом, но память о нем нераздельно слилась с великим 12-м годом. Тут жизнь его долгим сражением была, походы мы с ним разделяли, и в месяц иной, не запомним числа, когда б за него не дрожали. Защитник Смоленска всегда впереди опасного дела являлся. Под Лейпцигом, раненый, с пулей в груди, он вновь через сутки сражался. Так летопись жизни его говорит. Смотрите деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812-15 годах. Санкт-Петербург, 1822 год, часть 3, страница 30-64, биография генерала от кавалерии Николая Николаевича Раевского. В ряду полководцев России, покуда Отечество наше стоит, он памятен будет. Витии отца моего осыпали хвалой, бессмертным его называя. Жуковский почтил его громкой строфой, российских вождей прославляя. Подашковый личного мужества жар и жертву отца-патриота поэт воспевает. Примечание. Смотрите сочинение Жуковского, издание 1849 года, том 1. «Певец в стане русских воинов», страница 280-я. Раевский, слава наших дней, хвала, перед рядами он первый, грудь против мечей с отважными сынами. Факт, о котором здесь упоминается в деяниях, рассказан следующим образом. Часть 3, страница 52. В сражении при Дашкове, когда храбрые россияне от чрезвычайного превосходства в силах и ужасного действия артиллерии неприятеля несколько поколебались, генерал Раевский, зная, сколько личный пример начальника одушевляет подчиненных ему воинов, взяв за руки двух своих сыновей, не достигших еще 20-летнего возраста, бросился с ними вперед на одну неприятельскую батарею, упорствовавшую еще покориться мужеству героев, скричал: «Вперед, ребята, за царя и отечество! Я и дети мои, коих приношу в жертву, откроем вам путь». И что могло после сего противостоять усилиям и рвению, предводимых таким начальником войск? Батарея была тотчас взята. Этот факт рассказан и у Михайловского-Данилевского, том 1, страница 329, издание 1839 года, с той разницей, что по рассказу Данилевского дело происходило не под Дашковой, а при Салтановке. И при этом случае упомянут подвиг 16-летнего юнкера, ровесника с Раевским, и несшего впереди полка знамя при переходе через греблю под убийственным огнем, и когда младший из Раевских, Николай Николаевич, просил у него знамя под предлогом, что тот устал, «Дайте мне нести знамя», юнкер, не отдавая онного, отвечал: «Я сам умею умирать». Подлинность всего этого подтверждает и генерал Лепранди, заметка которого из дневника и воспоминаний Лепранди помещена в архиве Бартенева 1866 года, страница 1, 214. «Воинственный дар, являя в сражениях без счета, не силой одною врагов побеждал ваш прадед в борьбе исполинской. О нем говорили, что он сочетал с отвагою гений воинской. Войной озабочен в семействе своем, отец ни во что не мешался. Но крут был порою, почти божеством он матери нашей казался. И сам он глубоко привязан был к ней, отца мы любили в герое. Окончив походы, в усадьбе своей он медленно гас на покое. Мы жили в большом подгородном дому, детей поручив англичанке. Старик отдыхал». Примечание. Наша поэма была уже написана, когда мы вспомнили, что генерал Раевский и по возвращении с похода, окончившегося взятием Парижа, продолжал служить. Мы не сочли нужным изменять нашего текста, так как это обстоятельство чисто внешнее. Притом Раевский, командовавший корпусом, расположенным близ Киева, под старость действительно часто живал в деревне, где, по свидетельству Пушкина, который хорошо знал Николая Раевского и был другом с его сыновьями, занимался, между прочим, домашнюю медицину и садоводством. Приводим, кстати, свидетельство Пушкина о Раевском в одном из писем брату: «Мой друг, счастливейшие минуты в жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я в нем любил человека с ясным умом, с простой прекрасной душой, снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества». Примечание Николая Алексеевича Некрасова. «Я училась всему, что нужно богатой дворянке, а после уроков бежала я в сад и пела весь день беззаботно. Мой голос был очень хорош, говорят, отец его слушал охотно. Записки свои приводил он к концу, читал он газеты, журналы, пиры задавал. Наезжали к отцу седые, как он, генералы. И шли бесконечные споры тогда. Меж тем молодежь танцевала. Сказать ли вам правду? Была я всегда в то время царицею бала. Очей моих томных огонь голубой, и черная с синим отливом большая коса, и румянец густой на личике смуглом красивым, и рост мой высокий, и гибкий мой стан, и гордая поступь пленяли тогдашних красавцев, гусаров, улан, что близко с полками стояли. Но слушала я неохотно их лесть. Отец за меня постарался. Не время ли замуж? Жених уже есть. Он славно под Лейпцигом дрался. Его полюбил государь, наш отец, и дал ему чин генерала. Постарше тебя, а с собой молодец, Волконский. Его ты видала на царском смотру, и у нас он бывал. По парку с тобой все шатался. Да, помню, высокий такой генерал, он самый. Старик засмеялся. Отец, он так мало со мной говорил, заметила я, покраснела. Ты будешь с ним счастлива, круто решил старик. Возражать я не смела. Прошло 2 недели, и я под венцом с Сергеем Волконским стояла. Немного я знала его женихом, немного и мужем узнала. Так мало мы жили под кровлей одной, так редко друг друга видали. По дальним селениям на зимний постой бригаду его разбросали. Ее объезжал беспрестанно Сергей, а я между тем расхворалась. В Одессе потом, по совету врачей, я целое лето купалась. Зимой он приехал за мною туда. С неделю я с ним отдохнула при главной квартире, и снова беда. Однажды я крепко уснула, вдруг слышу я голос Сергея, в ночи почти на рассвете то было. «Вставай, поскорее найди мне ключи, камин затопи». Я вскочила, взглянула, встревожен и бледен он был. Камин затопила я живо, из ящиков муж мой бумаги сносил к камину и жег торопливо. Иные прочитывал бегло, спеша, иные бросал, не читая. И я помогала Сергею, дрожа и глубже в огонь их толкая. Потом он сказал, мы поедем сейчас. Волос моих нежно касаясь, все скоро уложено было у нас. И утром, ни с кем не прощаясь, мы тронулись в путь. Мы скакали 3 дня. Сергей был угрюм, торопился, довез до отцовской усадьбы меня и тотчас со мною простился.